Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 5 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Их поддержали Йемен, Мальдивы, Маврики и власти части Ливии. Все они обвинили Катар в поддержке терроризма и в попытках в блоке с Ираном влиять на их внутреннюю политику. Что значит этот кризис в нефтеносном районе мира для России, которую с Катаром внешне связывали лишь сделки с Роснефтью, ну и чемпионат мира по футболу, который должен пройти в этой стране Персидского залива. Это обсудят наши гости, востоковеды Александр Шумилин, Андрей Остальский, Алексей Малашенко, Сергей Данилочкин. И у нас в студии сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Ну что ж, давайте мы с вами тогда начнем. Собственно, что случилось, вот ваш взгляд, что случилось с Катаром, вдруг одномоментно такое мощное дипломатическое и политическое давление других стран региона?
На мой взгляд, решающее событие для всех этих дальнейших, для дальнейшего развития, служила встреча, во-первых, министра иностранных дел Катара с генералом Касим Сулеймани. Это руководитель корпуса Аль-Кудс, внешнее управление стражи исламской революции. То есть это человек, который руководит военными действиями и в Сирии, и в Ираке со стороны Ирана. И после этого встретились и президент Ирана с эмиром Катара. Эти встречи не были согласованы с Саудовской Аравией, ни со странами Арабского залива. То есть односторонние такие. Сегодня в Саудовской Аравии молодое поколение управляет. То есть сам король, конечно, престарелый уже совсем, но человек номер один считается Мухаммед, его сын, министр обороны. И это довольно энергичное поколение и очень действует очень резко и решительно. И они, с их точки зрения, недопустимо сегодня, в условиях, когда, на их взгляд, главная угроза и для них, и для всего региона является Иран. Недопустимо никакое одностороннее, несогласованное действие со стороны Катара, который стремится быть немного независимым и строить отношения и с Арабским заливом, и с Ираном одновременно. На мой взгляд, вот это самая главная причина для всех этих событий.
Хорошо, у нас на связи по скайпу из Лондона Андрей Остальский. Добрый вечер. И мой вопрос, вот, собственно, как вы видите ситуацию? Действительно, связан ли вот этот вот демарш с визитом президента Дональда Трампа в Саудовскую Аравию? Как вы считаете?
Добрый вечер. Да, на мой взгляд, визит Дональда Трампа сыграл огромную роль в этом. И, конечно, знаете, когда вылетает пуля из пистолета, то можно по-разному считать. Что было причиной? Движение пальца, нажавшего на курок, прицеливание стрелка, ненависть стрелка к тому и так далее. То есть этот список можно продолжать до бесконечности. Конечно, встреча с Сулеймани должна была сыграть свою роль и стать, может быть, какой-то последней каплей, переполнившей чашу терпения саудитов. У них давно с Катаром уже были очень напряженные отношения и много споров по всяким вопросам. Но все-таки они не решались решительно действовать против Катара. Почему? Потому что в Катаре крупнейшая американская военная база, 10 тысяч военнослужащих. Это главный центр американского военного присутствия в регионе во всем. Играет совершенно колоссальную роль для координации американских действий и в Ираке, и в Афганистане. И если потенциально придется где-то еще. В общем, это стратегически важнейший пункт. И за долгие годы сотрудничества теснейшего Катар доказал, что он для американцев важный и очень надежный партнер. Но поэтому я думаю, что саудиты беспокоились по этому поводу и как-то вот не решались. Но приехал Дональд Трамп. Они ему, видимо, рассказали, что вот на самом деле, вы говорите, надо бороться, объявить войну радикальной идеологии исламистской. А вот главный-то спонсор этой идеологии – это Катар. И судя по тем твитам, которые Дональд Трамп после этого, он в них, в общем-то, признал, что этот вопрос обсуждался. И он как бы дал как, ну, что-то вроде молчаливого согласия. Вряд ли он сказал, да, давайте, рвите отношения с Катаром. Но после разговора с ним саудовские руководители пришли к выводу, что вот сейчас пришла пора действовать. Сейчас или никогда, потом момент может быть упущен. Но на самом деле истинная причина, конечно, я согласен совершенно, состоит в иранском угле, в отношении с Ираном, который Катар пытался развивать, не согласовывая этого действительно с саудитами, играть роль посредника, потому что, как известно, в Сирии Катар тем же стражам исламской революции Тегерану достаточно резко противостоит и режиму Башара Аль-Асада. Но вот здесь решил, кстати говоря, о молодости и об энергии. Да, это самый молодой монарх мира, это как раз эмир Катара, шейх Тамим. И он вот такой целую череду довольно резких и неожиданных шагов совершил, которые окончательно взбесили саудовских лидеров.
Хорошо, у нас на связи по телефону Алексей Малашенко, Центр Карнеги. Алексей Васильевич, добрый вечер. И тот же вопрос, собственно, ваше объяснение ситуации. Мы вот, кажется, забыли еще про войну в Йемене. Она ведь тоже влияет на происходящее.
Вы знаете, что, в общем, я согласен со всем тем, что говорилось, а говорилось много и очень разное говорилось, но такое ощущение, что тут есть элемент неожиданности. Но согласитесь, все-таки никто не ожидал, что вот так вот произойдет в такой форме. Да, конечно, в 2013 году тоже был разрыв, но не было такого, я бы сказал, спортивного азарта. И тут самый главный вопрос даже не почему это произошло, а что будет дальше.
То есть зачем,
вот хорошо,
да?
Я полностью согласен, когда говорят про Иран. Это жуткие раздражители, так как себя Катар, и так как себя Аттани, вот молодой, ему действительно 37 лет, так как он себя все повел. Ну, что вы хотите от Саудовской Аравии, которая, в общем-то, по соседству, так мягко выражаясь сказано, с Катаром, и тут вот это вот маленькое государство, там сам площадь-то меньше 12 тысяч квадратных километров, и население 2,5 миллиона, и вот так себя ведет. Но ведь Катар так себя давно вел, он всегда себя позиционировал как некая малая сверхдержава. И деньги давал повсюду, и претендовал, бог знает на что, и не только на Ближнем Востоке, но и в мусульманском мире. Это совершенно ясно. И вот тут все-таки повторяю и полностью еще раз вот говорю, я согласен со своими коллегами, главное — это Иран. Обижена Саудовская Аравия вот на то, как себя повел сам Катар в отношении иранцев. Но опять же, посмотрите на сам Катар, как он противоречив. То он поддерживает какие-то непонятные связи с Ираном и постоянно говорит, что эти отношения нужно улучшать. То он поддерживает исламское государство там, в Сирии, то он поддерживает братьев-мусульман. У меня такое ощущение, что, в принципе, вот эти люди, которые Катаром руководят, это авантюристы. И в данной ситуации, конечно, Катар расплачивается за авантюризм. Но самый главный вопрос – а что будет дальше? Ну, не война же будет против Катара. Понимаете, какая вещь? Так что я думаю, что вот сейчас нужно немножко вздохнуть, подождать и посмотреть, как будут события развиваться. Тем более, обратите внимание, что ни США, ни Россия, в общем, никак на эту тему не высказываются. Они как бы самоустранились. И есть такой вариант, что или Москва, или Вашингтон в какой-то момент захотят сыграть роль посредника. Я это не исключаю. Хотя посредничество крайне тяжелое, крайне, я бы сказал, непредсказуемое. Но в данной ситуации кто-то из великих держав, или Россия, или Штаты, могут попробовать на этом подзаработать политический капитал.
Но я бы, правда, заметил, что президент Дональд Трамп, как обычно, не молчит, пользуясь Твиттером. Вот, пожалуйста, цитата. Они, видимо, власти Саудовской Аравии, сказали, что будут жестко бороться против финансирования экстремизма, и все указывало на то, что виноват, ну, видимо, в этом Катар. Возможно, это будет началом конца для террористического кошмара, написал Дональд Трамп. Я приветствую у нас в студии Александра Шумилина. Александр Иванович, ну, ваш взгляд на эту ситуацию? Видите, уже несколько мнений высказано.
Я ухватил кое-что из мнений. Это семейная ссора, и она будет урегулирована исключительно внутрисемейными средствами, без вмешательства великих держав, тем более, что великая держава, она одна, Америка, и эта ссора совсем не на пользу Трампу и Америке как таковой. Он, может быть, вот так вот воскликнул в Твиттере, но на самом деле... Соединенные Штаты заинтересованы в Катаре так же, как это было и раньше. Но в Катаре, который был бы солидарен с большинством, с ведущими странами этой нефтяной шестерки, Совет Сотрудничества Арабских Монархий Персидского залива. И здесь важно... На мой взгляд, не употреблять вот такие слова, как авантюризм, потому что авантюризм в политике не может быть долгоиграющим фактором на протяжении многих лет, если не десятилетий. А у Катара эта линия выработалась уже где-то в начале нулевых годов. Как ее описать? Как ее понять? Мне представляется, что воспринимая шестерку как единую семью монархов, элит стран, суннитских стран залива, Саудовскую Аравию можно представить в качестве такого отца, наставника, идеолога в значительной степени. И все согласны с этой ролью. Ролью старшего брата, хранителя двух мечетей. И по размерам королевства, и по накопленным богатствам. Но главное, это идеологическая, религиозная миссия королевства. Можно описывать остальных, но на это нет времени. Так вот, на этом фоне Катар – это элита Катара. И правящее семейство, оно олицетворяет менталитет бизнесменов. Это бизнес. Это прагматический бизнес, который смотрит в разные стороны и манипулирует и идеологическими факторами, и относится с достаточным уважением к старшему в семье, но утверждает, что все-таки я... как олицетворение, могу себе позволить. Могу себе позволить, опять же, потому что состоятелен, как член семьи, да, состоятелен. Могу себе позволить, потому что у меня несколько менее доктринированное видение, ибо элита Катара, особенно нынешний эмир, прошел через Запад. Он выпускник Сент-Херста в Англии и до того учился в Европе. У него совершенно иное видение многого из того, что происходит в регионе, и главное видение основных факторов, играющих и определяющих ситуацию в регионе, а это исламизм, если мы говорим непосредственно о суннитской части Персидского залива, проблема исламизма, как к ней подходить, к этой проблеме, кого отнести к какому разряду, и проблема Ирана, она общая. Так вот, проблема исламизма разделяет эти страны, и элита Катара, и сам эмир, который совсем недавно в этом качестве. Ему, кстати, 37 лет. Это тоже о многом говорит. Человек, прошедший через Европу. Он воспринимает эти проблемы, связанные с исламизмом, так скажем, ну, по-своему это понятно, но он не видит большой угрозы в организации «Братья-мусульмане». Он, одни считают, эксперты, что он делает ставку на них, другие считают, что он относится просто к ним нейтрально, но не готов определить их в качестве террористической, экстремистской организации. Это, естественно, отдельный вопрос.
Но для Египта это неприемлемо.
Для Египта это неприемлемо. Это неприемлемо для Саудовской Аравии. Но если подвести итог под этой оценкой исламистской организации, то это наиболее, или, скажем, да, наиболее современная, наименее жесткая в своей доктрине, в своей практике, если иметь в виду ее готовность к политической деятельности, да, к политической активности. Вот. В отличие от полярного, ей исламского государства, вот, которое есть жесткое, средневековое, радикальное во всех смыслах. Вот, поэтому увязывать Катар с исламским государством здесь нужно очень-очень осторожно. Имея в виду, может быть, какие-то там ситуации, связанные с выкупом, это возможно.
Это мы обсудим. Да, давайте мы Сергею Данилочкину тоже дадим возможность нельзя. Высказаться. Сергей, добрый вечер. Я хотел бы тоже, чтобы вы сказали, уже тут все-таки напрашивается действительно прямой вопрос. Так был ли Катар спонсором терроризма, или здесь мы видим, ну, вот одну такую скандальную историю, выплата 1 миллиарда якобы долларов террористам, как пишет Financial Times, за то, чтобы спасти заложников, в том числе и нескольких членов королевской семьи Катара, оказавшихся в плену в хорошо знакомом вам, я так понимаю, Ираке.
Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение участвовать в этом диалоге. Я думаю, что большинство, наверное, коллег согласятся, что здесь вокруг этой истории очень много, скажем так, теорий заговора. Они основываются на каких-то фактах, и они основываются на каких-то непроверенных фактах или даже прямых домыслах. И мы вынуждены проводить какие-то параллели, исходя из того, что мы знаем, но практически закрывая глаза на то, чего мы не знаем. Что конкретно вызвало этот вот дипломатический кризис, предположить сложно. Может быть, и этот вот миллиард долларов, который предположительно был выплачен, возможно, и какие-то дипломатические контакты Катара с Ираном. Но тут очень важно отметить, что все стороны, которые вступили в эту дипломатическую блокаду Катара, они апеллируют к разным проделкам, что ли, злокозненным, как им кажется, Катара. Мы можем тоже очень долго рассуждать на тему связи Катара с теми или иными радикальными или экстремистскими исламскими движениями, но важно то, что у Катара есть такая репутация. И это, конечно же, нельзя упускать из виду. То есть, как говорится, нет дыма без огня. Я абсолютно согласен с тезисом о том, что вот эта вот шестерка стран, которые входят в состав Совета государств Персидского залива, сотрудничества государств Персидского залива, это движущая сила в разрешении возможного этого конфликта. И, возможно, в этом же кроется и зерно этого конфликта. То есть в чем-то, очевидно, власти Катара просчитались, где-то они наступили на больные мозоли. Большинство из наблюдателей пальцем указывают прямо на Саудовскую Аравию. В том, что именно Саудовская Аравия вызвала этот вот бойкот и является его движущей силой. Но мне кажется, что здесь надо проследить скорее за тем, как этот конфликт будет разрешаться.
Ну что ж, действительно, надо посмотреть за тем, как будет развиваться все, а развивается все крайне интересно. Вот по последним сообщениям, жители Катара начали массово скупать продукты питания в магазинах, значит, выносят там молоко, рис, яйца просто машинами. Ну, в общем, Иран обещает увеличить поставки, Саудовская Аравия перекрыла границу. То есть, в общем, кризис нешуточный. Я к Андрею Остальскому обращусь. Как на ваш взгляд, есть ли возможность какого-то прямого военного столкновения или все ограничится пока вот такой, ну, скажем прямо, блокадой Катара?
Ну, я, честно говоря, надеюсь, что до военного столкновения не дойдет, хотя подозреваю, что руки у некоторых деятелей в Саудовской Аравии чешутся решить проблему военным путем раз и навсегда, но уж больно это будет резкий шаг, который может вызвать непонятно какую реакцию в Вашингтоне, потому что, да, Дональд Трамп вроде бы чуть ли не карт-бланш дал, станцевал танец с саблями. Кстати говоря, да, редкий случай, когда хочется процитировать и иранских официальных лиц. Министр иностранных дел Ирана написал, что вот главный причина всей проблемы – это танец с саблями, в котором участвовал президент Дональд Трамп. Действительно, символизм этот для саудитов был крайне важен. Но все-таки вот думаю, что до того, что уже не танец с саблями, а реальное военное действие, применение вооружения, до этого дело все-таки не должно дойти. От Катара ждут извинения, от Катара ждут того, что он скажет: «Все, больше не буду, понял, буду знать свое место». Тут очень много что наслаивается. Есть и элемент зависти, потому что, понимаете, Катар самое по национальным доходам на душу населения, самое богатое государство в мире, причем с большим отрывом, и у него там в два раза больше национальный доход, чем у Швейцарии, например, очень значительно больше в разы, чем у тех же самых других арабских стран залива. И он гораздо меньше пострадал от падения цен на нефть, пострадал тоже, дефицит бюджета увеличился резко достаточно, но все-таки на уровне жизни населения это почти не отразилось. И еще пытается играть действительно роль, совершенно несоразмерную своим крохотным размером. И вот и капитал вложения на Западе, там 40 миллиардов фунтов в одну только британскую экономику вложил. И в Соединенных Штатах есть вложения, и в других европейских и западных странах.
И в России.
И в России, и с Россией тесные связи. И даже простил Россию за убийство, кстати, Зелимхана Яндарбиева в 2004 году. И уже с тех пор и Путин приезжал. Но, в общем, играет роль какого-то такого игрока, суперигрока, какой-то псевдовеликой державы региона, что ли. Это действительно вызывает дичайшее раздражение. Но иранский вопрос, я еще раз просто подчеркну, при всех остальных факторах, наверное, играет главную роль. И Катар очень не хочет допустить, скажем, войны Израиля и Ирана, или там Запада против Ирана. Он хотел бы, чтобы все-таки иранская ядерная сделка как-то, может быть, модифицированном или в каком-то другом виде, но все-таки осталось бы в силе, не допустить иранского ядерного вооружения. Он тоже очень хочет, но считает, что для этого именно нужны дипломатические усилия. Позиция у саудитов совсем другая. Теперь с Дональдом Трампом они надеются, что проблема иранская может быть решена достаточно радикально, а иранская ядерная сделка просто может быть аннулировано.
Ну что ж, я хочу спросить господина Аль-Хури, собственно, ваш взгляд, вот все-таки являлся ли Катар в каком-то смысле спонсором терроризма? Ну, если говорить, например, о ситуации в вашей стране в Сирии.
Ну, во-первых, хочу сказать, что когда речь идет об этом миллиарде, то 700 миллионов из них ушли в отряды иракской Хизбаллы. Это совсем не связано ни с исламским государством, ни с Джабхат-ан-Нусра. Это именно проиранские отряды, вот проиранские террористы. Сложно сказать, что там они связаны с финансированием террористов в Сирии или нет. Они вложили, да, большие деньги в вооружение оппозиции. С террористами, на мой взгляд, имеют связь все государства, которые вовлечены в геополитические игры с той или иной организацией, имеют всегда какие-то отношения. И та же Турция, и та же Саудовская Аравия, и не исключено, и что, и Соединенные Штаты, и Россия, и так далее. Поэтому это клише, это служит только повод. Здесь, конечно, исключительно дело не в терроризме, а именно в геополитической большой игре, и именно в борьбе между суннитским и шиитским миром. Ведь это все началось еще в 79-м году, когда пришло духовенство радикальное в Иране к власти и стали пропагандировать идею исламского исламской революции, которая не ограничивается только пределами Ирана, должно захватить весь, для начала, исламский мир. То есть эта идея по сути дела ничем не отличается от идеи всемирного халифата исламского государства.
Или Коминтерна.
Или Коминтерна, да. Поэтому все государства участвовали в этой большой игре, кого-то финансировали, кого-то не финансировали. Надо смотреть в конечной цели, куда смотрит Катар, или Саудовская Аравия, или Иран. Но я тут не могу не сказать, что опасения Саудовской Аравии, они это... в какой-то мере они оправданы, потому что действительно у теократического руководства Ирана есть проект религиозный, прямо скажем, не только геополитический, но прям-таки религиозный. Они об этом заявляют и публично, и даже в Конституции у них написано про шиитское течение как официальная религия. Не просто ислам, а именно шиитское течение. Они все время и высокопоставленные чиновники на самом высоком уровне периодически заявляют о том, что они вот-вот они ждут Махди, то есть это то, что эквивалентно в христианстве или в иудаизме с идеей мессии. Они ждут его, и они, их задача, это значит, ускорить его приход. Понимаете, это идеология, которую они не скрывают. То есть это действительно очень опасная, очень серьезная религиозная идеология, не менее экстремистская, чем остальные террористические организации. Поэтому я тут могу понять Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия, да, действительно, это очень консервативное и государство, и консервативное общество, но это не теократическое руководство, понимаете? Они не ставят перед собой задачу строить какое-то исламское государство.
Мировое, да?
И они часто, между прочим, поддерживают вовне Саудовской Аравии именно светские течения в политике, и что в Ливии, что в Ливане, что в Египте, абсолютно везде, да.
Хорошо, я к Алексею Малышенко обращусь. На ваш взгляд, как-то вот происходящее сейчас вокруг Катара влияет на то, что происходит в горячих точках? Ну, например, в той же Сирии, где сейчас, вот мы видим по последним сообщениям, начался штурм Ракки, то есть коалиция, демократическая коалиция и курды туда продвинулись. Вот эта вот борьба с ИГИЛ, с халифатом, она может быть как-то подорвана в связи с этим конфликтом?
Я не знаю. Я думаю, что никто этого не знает. По идее, если мы будем исходить из того, что Катар действительно каким-то образом является, ну, не полноценным, но тем не менее спонсором исламского государства, конечно, повлияет. Это однозначно. Но дело в том, что я думаю, что все-таки не Катар будет определять, возьмут Ракку или не возьмут Ракку. Так что тут, наверное, влияние вот этих событий в Катаре, вернее, вокруг Катара, на сегодняшний день не самое главное. Самое главное происходит в Ракке, еще неизвестно, чем это закончится. И еще я бы вот на что обратил внимание. А что, собственно говоря, хочет Катар? Что он хотел? Ну, хотел быть вот такой державой, действительно. Где логика в его поведении? Вот мы постоянно хотим найти у каждого политика какую-то логику. А когда это не получается, то мы приписываем ему ту логику, с которой мы бы на его месте думали. Или, наоборот, не думали. А у нас сейчас, между прочим, по всему миру очень много таких эпизодов. Очень многие политики действуют сегодня нелогично. Даже, так сказать, если представить на секунду, что они пытаются исходить из своих национальных интересов. Поэтому Катар, который поддерживает, а он все-таки поддерживает, ну как ни крути, вот очень правильно было сказано, нет дыма без огня. То братьев мусульман поддерживал, то исламское государство, то имеет отношение к корпусу стражей Иранской революции. Где здесь какая-то последовательность? Что он хочет добиться? Вот мы очень правильно все говорим, что да, это семья бизнесменов и так далее. Но что они могут реально получить для этого бизнеса, если они все время ходят по лезвию ножа?
Слушайте, а бизнес вот это такая штука. Бизнесмен ведь может рискнуть деньгами, ошибиться и разориться.
Но тут идет риск не на деньги, тут идет политический риск. И думать, что вот такая позиция будет Катару постоянно приносить какие-то дивиденды, и думать, что дивиденды ему будут приносить и то, что он находится в этих ножницах между Ираном и Саудовской Аравией, это все-таки авантюризм, хотя я и был покритикован за это слово. Нет вот этой последовательности, которой мы все время пытаемся добиться от Катара. И есть эмоции. Вы посмотрите, опять же, какое количество сегодня политиков в мире руководствуется даже не здравым смыслом, а элементарной эмоцией. И те люди, которые сейчас правят сам Катаром и его, так сказать, сам молодой эмир, ну, я думаю, что он, в общем-то, тоже во многом его действия определяются вот этими эмоциональными моментами.
Слушайте, и ну, в конце концов, если в Москве и в Вашингтоне тоже у власти весьма эмоциональные люди,
он может
и учиться у них.
Ну, вот он учится, но понимаете, какая вещь? Все-таки Катар и Америка, я бы сказал, величины не совсем сопоставимые. И очень интересный вопрос по поводу того, произойдет ли вот это столкновение или нет. Я имею в виду катарско-саудовское с участием Ирана. Ну, естественно, что мне хотелось бы, чтобы это произошло. Я согласен с Сосовским, что почти не произойдет. Но вот есть вот то самое «почти», которое на сегодняшний день определяет очень много сам ситуацию на Ближнем Востоке. Так же, как не верилось в эту арабскую весну, потом считалось, что исламское государство – это отклонение от нормы, и ему давали жизни там, я не знаю, несколько месяцев. А в июне уже будет третий год. Поэтому вот эта самая непредсказуемость, она существует. И так или иначе нам приходится с этим мириться, тем более, что всей информации, как очень правильно тут было замечено, мы просто не знаем и, в общем, мы гадаем. Не потому, что мы такие глупые, а потому, что действительно, с одной стороны, нет информации, а с другой пытаться раскусить и понять людей, которые очень часто действуют эмоционально, это практически невозможно. Если вдруг на секунду предположить, что все-таки дело дойдет до военного столкновения, я бы с большим интересом смотрел, как в этой ситуации себя поведут Соединенные Штаты и Россия. Но это в общем, тоже даже не предсказание, это гадание на кофейной гуще, но и этого обстоятельства, вот такого хода событий мы тоже не имеем права не учитывать. И, повторяю, мы очень много ошибались на Ближнем Востоке, когда исходили из логики поведения политиков.
Хорошо. Вот. Сергей Данилочкин, может быть, вы чем-то тогда дополните все-таки, какую-то логику внесете?
Насчет логики здесь как раз очень интересно. Я вот обдумывал выступление коллег, и мне пришла в голову одна вещь. Мы рассматриваем ситуацию с точки зрения того, что мы знаем, как мы себе представляем регион, расстановку сил, масштаб игроков. Мы сказали, что многие считают, что вот у шестерки стран арабских стран Персидского залива есть большой брат, все остальные братья поменьше. И, стало быть, этот большой брат должен играть большую игру, чем остальные. Но мне кажется, еще один фактор очень важный. Это вот существование такого медиа-крыла или виртуального, что ли, способа воздействия на ситуацию. Катар является домом для медиа-компании «Аль-Джазира». В западном мире на английском языке «Аль-Джазира» выглядит одним способом, реакция зрителей на нее одна. В арабском мире на арабском языке реакция зрителей на нее другая. Другая реакция, я бы сказал, она более такая, что ли, многоразмерная или многоступенчатая. То есть люди по-разному ее оценивают, эту телекомпанию по-разному относятся к ее редакционной политике, но очень многие утверждают, что у этой телевизионной компании есть все-таки, вот вопреки утверждениям, что она сбалансированная, нейтральная, есть какая-то внутренняя политическая линия, которую эта компания ведет, с одной стороны. С другой стороны, если мы возьмем политику, каков масштаб игры руководства Катара? Это тоже большой вопрос. На него мы сейчас не в состоянии ответить, потому что мы не знаем всех деталей этой мозаики, которую вот складывают там. Очень важно тоже вот это вот хитросплетение отношений между лидерами, между монаршими лидерами этой шестерки стран Персидского залива. Я бы сказал, что все вынуждены в этой группе танцевать. Причем, наверное, такой некий балетный брейк-данс, потому что настолько много там всяких ограничений, всяких деликатных моментов, что, в общем, выполнить такое размашистое движение никому не удастся. Для Вашингтона сложность ситуации состоит в том, что у Вашингтона очень близкие военные отношения с разными членами этой шестерки групп, из группы арабских стран Персидского залива. Но практически всюду у Вашингтона есть свой военный интерес. Например, в Катаре находится авиабаза и пункт управления центрального командования. На Бахрейне находится штаб-квартира или база военно-морского флота. То есть все эти страны включает в себя военные интересы Соединенных Штатов. Я уверен, что Соединенные Штаты в такой ситуации постараются сделать все возможное, чтобы избежать прямого военного конфликта. То есть я думаю, что будут привлечены самые крупные дипломатические силы с тем, чтобы разрешить это. Еще хочу добавить, что вот Кувейт здесь очень интересная такая страна, которая не вошла в группу тех стран, которые бойкотируют Катар, а напротив даже предложила свои услуги в роли, что ли, посредника в разрешении этого конфликта. Это тоже может быть такая спасительная соломинка, которая, может быть, и была задумана таким образом, то есть, может быть, руководство Кувейта специально балансировало свою позицию так, чтобы быть в состоянии протянуть руку помощи всем сторонам, которые вошли в этот конфликт. То есть я думаю, что в деликатной ситуации оказались все. И те, кто вот начал дипломатическое эмбарго или дипломатическую блокаду Катара, и Катар, который, видимо, своими какими-то действиями вызвал эту блокаду, но и самое главное, что страны большие. Теперь еще вот я хотел бы сказать о масштабах стран. Россия и Соединенные Штаты являются в данной ситуации, я думаю, самыми ответственными игроками, потому что это страны, у которых глобальный потенциал уничтожения. Страны поменьше, они не имеют такого сдерживающего фактора, то есть у них как бы уровень их безумия, если можно так выразиться, может быть выше.
Сергей, потому можно тогда о России немножечко? Вот давайте мы все-таки, что значит этот кризис для России? Перейдем к этой теме.
Учитывая агрессивное стремление России, и в слове агрессивное я не в понятие агрессивное я не вкладываю негативный смысл, а вкладываю смысл энергичности скорее. Так вот, энергичное стремление России вмешиваться в дела в регионе, менять статус-кво в свою пользу или менять положение вещей в свою пользу, наоборот, отказываться от статуса КВО в каких-то ситуациях, наоборот, поддерживать его, в этой ситуации, я думаю, Россия будет пытаться не упустить свой шанс. Пока что, насколько нам известно, устами министра иностранных дел России Сергея Лаврова ситуация была описана так, что Россия надеется на разрешение конфликта между братскими арабскими странами, и братское это слово, то, которое они сами употребляют. Для России, конечно, важно собрать всю информацию, потому что пытаться вступить в этом конфликте, не имея точной информации, это, в общем, тоже опасно, потому что можно приобрести гораздо больше врагов, чем друзей.
Хорошо. Александр Шумилин, ваш взгляд, действительно, вот Россия и этот конфликт, который сейчас, ну, скажем так, на первой стадии, но довольно опасный.
Ой, наговорили столько фантастики, что даже непонятно...
Дело с реальностью. Вот тут нам реальность... Песков, знаете, что сказал? Он сказал, Владимир Путин не обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии предстоящие действия ее в отношении Катара. Ну, может быть, он что-нибудь другое обсуждал, но... понятно. Интересное такое совпадение. Сначала визит в Москву, а потом эти события.
Значит, здесь совпадения нет. Это запланированный визит Мухаммеда на этот форум в Питер. Не более того, он планируется за год, за два, за пять. Вот. События, связанные скорее с визитом Трампа. Об этом уже говорили. Это гораздо важнее. Затем, до чего же люди доходят, если всерьез рассматривают возможность военного столкновения Саудовской Аравии, которая, так, люди, наверное, совсем за пределами региона мыслят другими категориями. Что такое Катар и Иран, проблема Ирана? Что, там Катар один имеет отношение к Ирану? Вот упомянут вскользь Кувейт. У Кувейта гораздо более тесные отношения с Ираном. Там парламентские постоянные делегации, постоянные обмены. А что такое Оман? Еще один член этой шестерки. Это вообще считается троянский конь Ирана в этой шестерке. Вот, но с ним обходится спокойно, потому что он неисправим. Он таким был всегда и не собирается меняться. Катар тоже пошел этим путем, но он не номер один в отношениях с Ираном. И здесь особая ситуация, особый случай. И надо понимать, что это столкновение двух концепции, двух видений происходящего на Ближнем Востоке. Вот, видение саудовское и общее всего, почему, говорю, Оман и Кувейт не трогают, и особенно этот вопрос не возникает на поверхности, потому что разделяется общее видение. В случае с Катаром здесь совершенно другой вариант, когда Катар действительно рассматривает ряд исламистских группировок и организаций как естественные, как необходимые. В видении катарцев любое прогрессирующее развитие на Ближнем Востоке может быть связано только должно быть связано с исламом и прикрыто исламизмом. И лучше, если это будет мягкий исламизм, лучше, если это будет мягкий ислам, что предотвратит приход жесткого ислама, исламского государства. Катар и исламское государство – это два понятия совершенно полярные. Что-то здесь говорилось насчет того, что там какую-то помощь оказывают исламскому государству. Да никогда в жизни. Задача Катара на протяжении последнего времени на территории Сирии, Катара и Саудовская Аравия, они вместе выполняли задачу, было отделить умеренные исламистские группировки от радикалов, от Джабхат-ан-Нусра, кстати, в последнюю очередь Джабхат-ан-Нусра, от исламского государства в первую очередь. Вот, отделить, потому что без исламской составляющей оппозиция не будет эффективной. И нельзя допустить, чтобы эта исламская составляющая радикализировалась. Она должна оставаться умеренной. Вот приблизительное видение Катара. Значит, Россия и Катар. Отношения весьма своеобразные. Упомянута там Роснефть, и она очень показательна, эта сделка. Она отражает стремление Катара вкладываться в стратегические отрасли по всему миру, включая Россию. Но Россия – это тот самый игрок, который воспринимается крайне негативно в регионе Персидского залива. Поэтому у нее, у России, не может быть никакой роли в примирении, да, между Катаром и всеми вокруг него. Я повторяю, никакой роли, кроме одной, декларативной, когда Россия может воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы вновь заявить о своем стремлении к миру во всем мире, к примирению братским народам жить в мире. И больше она не может сделать ничего абсолютно, потому что она есть отторгаема.
После Сирийской войны?
Да, в результате Сирийской войны. Отторгаема на политическом уровне. Всеми основными игроками. На политическом уровне, да, там могут быть всякие маневры бизнеса, но на политическом уровне это неприемлемый игрок, в отличие от Соединенных Штатов.
Хорошо, я к Алексею Малашенко обращусь в Лондон, и прошу прощения, к Андрею Остальскому обращусь в Лондон. Вот все-таки это такой мировой финансовый центр. Что у вас говорят о перспективах влияния этого кризиса на цены на нефть? Ну, пойдут они, может быть, вверх, и Россия задышит снова, как в те счастливые путинские годы, когда нефть слилась рекой там по 100 за баррель?
Ну, я немножко нефть уже пошла вверх под влиянием этих событий, но это такое небольшое изменение, и недолго оно продлится. Я думаю, что если не будет, а я все-таки скажу из того, что этого не будет, военного столкновения, то вряд ли уж прямо что-то существенное с этой ценой произойдет. Продажа нефти и газа Катаром осуществляется по морю, он не зависит в этом смысле от сухопутной границы Саудовской Аравии, у него проблемы с продовольствием огромные, действительно там по всем сообщениям просто уже пустые полки, в супермаркетах все сметается, население в ужасе от того, что еды не будет. Но я думаю, что и эту проблему так или иначе можно будет решить, и есть государство там через Кувейт, морем опять же можно переправить еще как-то, и думаю, что она сейчас уже эта проблема решается. Но что касается нефти, я не думаю, что вот угроза такая прямая и непосредственная, или наоборот радость для России. Конечно, если военные действия начнутся, и, наверное, в России это кому-то в голову приходит неизбежно, что вот будет катавасия замечательная, и нефть подорожает, и американцы окажутся в невозможном положении со своей стратегической базой в Катаре, которая окажется в состоянии войны с ее другими ближайшими союзниками. Но я повторяю еще раз, я согласен с Шумилиным, это вероятность крайне малая, стремящаяся к нулю того, что военные действия реально начнутся. Еще не хочу каким-то адвокатом Катара выглядеть. В этой ситуации никто там не белый и не пушистый, и у Катара тоже достаточно много странных поступков, которые, возможно, обострили ситуацию. Но все-таки действительно нет доказательств связей Катара с исламским государством, кроме каких-то абсолютно голословных заявлений его заведомых врагов. Просто, честно говоря, полнейшая клевета. Поэтому нам относиться к такого рода фактам надо с максимальной осторожностью. И если уж на то пошло, то чья бы корова мычала, что касается Саудовской Аравии, которая несет, конечно, гораздо большую, то есть просто главную ответственность за распространение исламистского джихадизма и терроризма джихадистского по региону и по миру. Да, у Ирана тоже своя роль очень тяжелая и страшная в регионе, и тоже пугающая. И тоже, конечно, Хизбалла не случайно отнесена большинством цивилизованных государств к разряду террористических, но этот терроризм, кстати говоря, региональный. Вы ведь не видите, чтобы шиит какой-то, проиранский какой-то человек взорвал какую-нибудь бомбу на Западе? Этого просто не бывает. Только...
Болгария взорвали автобус Хизбалла несколько лет назад.
Ну вот да, пожалуй, я согласен, что есть исключения какие-то, но в целом вся волна нынешнего террора, с которым Запад сталкивается, она приписывается к салафизму, ваххабизму, хотя я должен сразу подчеркнуть, что далеко не всякий ваххабит, и, кстати говоря, ваххабитами справедливо считают и большинство жителей того же Катара, например, хотя они люди вполне мирные и не помышляющие о терроре ни в коей мере, но... практически все террористы считают себя, справедливо или нет, принадлежащими вот к определенной интерпретации именно салафитского суннитского ислама. Но я к чему это веду? Я к тому веду, что у всех игроков как бы есть бы свои скелеты в шкафу в данном случае. И, конечно, мир совсем не заинтересован в том, чтобы, учитывая ту же волну террора и на Западе, и ситуацию в Сирии, и напряженные отношения с Ираном, и странные поступки Дональда Трампа. Вот учитывая всю совокупность этих странных факторов, которые толкают мир в непонятное будущее, еще только не хватало военного конфликта в этом регионе. Действительно, Соединенные Штаты и все ответственные государства должны, мне кажется, принять максимальные меры для того, чтобы ни в коем случае не допустить до последующего обострения и, наоборот, попытаться найти компромиссное решение.
Хорошо. У нас подошло время для того, чтобы показать вам опросы, чтобы радиослушатели послушали, собственно, как люди, россияне, воспринимают активность Москвы вот в таких регионах, как Ближний Восток. Пожалуйста.
Что дает России участие в конфликтах на Ближнем Востоке?
Мы же такие люди добродушные, всем помогаем. Поэтому на чужую боль всегда откликаемся. Вот это нас и спасает, вот это нас и объединяет. Поэтому мы всегда так и будем откликаться, хоть против нас все получились, но такая русская душа.
Что-нибудь додает, это, наверное, какие-то умные люди решают, что нужно вступить в конфликт. Но пока меня это не касается, я, естественно, этого не понимаю. Если они придут воевать сюда, тогда это будет меня касаться. То есть это не входит в зону моего восприятия вообще. это происходит и происходит, ну пусть происходит, если хотят.
Мы ни зачем туда не идем, мы отстаиваем свои интересы на дальних подступах, рубежах, вот и все, я это так ощущаю. Мы отстаиваем ценности, совершенно правильно, человеческие вообще, больше того, не только свои интересы, но и общечеловеческие ценности.
Если сильное государство, сильная держава, великая держава должна участвовать в таких событиях, и, в общем-то, это помогает нам бороться против терроризма не внутри страны, а именно там. И, в общем, я поддерживаю внешнюю политику России, но не совсем поддерживаю внутреннюю политику.
Мы там всегда были очень хорошо. Сирия хорошая страна, я ее хорошо знаю, там 2 года сам там всякими делами занимался. И она такая форпост христианства, на самом деле. Такой иметь полигон для оружия – это мечта любого государства.
Не знаю. Мне кажется, что мы все равно все правды не знаем.
Я не вникал глубоко в это. Но вот так вот, в моей средней, так сказать, компетентности, это дает, допустим, то, ну, что уже заявлялось, то говорил Путин, все. Другое дело, что кроме этого надо многое другое делать. Если выпить только это плохо.
Политикам виднее, я думаю, что Владимир Владимирович очень хороший политик, он разберется. Доверимся ему. Вот я так считаю.
Да только ничего не дает. Ну, потому что зачем посылать наших, если там они и погибают, и всякие травмы, лучше этого избежать.
Ну, вот мой вопрос господину Аль-Хури. Как вы, так сказать, оцените состояние умов россиян?
У меня у самого возникает вопрос. Вы специально, что ли, их подобрали?
Клянусь, нет. Такие люди.
Ну, очевидно, СМИ, телевидение очень хорошо работают. Это не случайно каждый день с утра до вечера по всем каналам телевидения и радио идут ток-шоу, всякие передачи политические, где убеждают население во всем, что они хотят. Поэтому и, да, нельзя винить людей, потому что они все-таки не политики и не политологи. Они слушают это телевидение и верят.
Но, наверное, это для вас ужасно слышать, когда вашу страну называют полигоном для испытания оружия.
Это не то слово. Это, конечно, очень даже обидно. В свое время Жириновский говорил, что война – это повод для того, чтобы утилизировать старые бомбы. Я ему тогда задал вопрос, говорю, неужели вам не стыдно, не хотите вы извиниться, как это Россия утилизирует свои старые бомбы в сирийских городах? На то, что он ответил, а что вы хотите, новые бомбы, что ли? Вы что, короли, что ли?
Ну, такие в России политики. Александр Иванович, что скажете про миролюбивую внешнюю политику? Ведь одобрить же, если вдруг и в Катар захочется влезть.
А я напомню, что вот в телевизоре это как раз проблема Катара поддерживалась в тепленьком состоянии на протяжении, может быть, последних 3 лет очень активно. И мы знаем, кем. Я могу произнести фамилию, да, главного игрока? Сатановский. Да. Вот. Он помешан на Катаре. И для него все, что происходило и происходит в регионе, это дело рук Катара, немножко Саудовской Аравии. Вот. Ну, Соловьёва, естественно, тоже с подачи. Они друзья и, говорят, даже родственники. То есть постоянно в телевизоре присутствует Соловьёв Сатановский, который мусолит проблему Катара, искажая вообще все от начала до конца. И тот факт, то, что сейчас произошло, это может играть на эту пропаганду. Но посмотрим. На самом деле, если эта пропаганда будет и дальше усугублять данное обстоятельство, не понимая реально происходящего, как финансируется исламское государство и прочее, оно финансируется из разных государств, не только частными лицами, с которыми борется государство. Элиты Катара, элиты Саудовской Аравии точно так же борются с этими частными фондами, которые финансируют. Вот. это общая проблема. И тогда, если это будет раскручиваться в российском телевидении в прежнем режиме, это будет противоречить принципиальным интересам России по отношению к Катару, который единственный вложился в Россию по своим, вот, в будущее, в рамках своей логики и своей политики.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были востоковеды Александр Шумилин, Александр Остальский, Алексей Малашенко, Сергей Данилочкин и сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Вел передачу Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.